Дом культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях актер, продюсер, руководитель Нью-Йоркского театра поэзии и музыки Рустем Гарич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рустем, хотелось бы сразу начать с произведения поэтического. Вот что это будет?
Ну, наверное, находясь на улице Лермонтова, в этом прекрасном помещении вашего радио, знаю, что здесь есть тарханы, и имея в своем репертуаре спектакль, можно сказать, главный спектакль моего театра по поэме Лермонтова «Демон», спектакль называется «И рай открылся для любви», мне хотелось бы, наверное, начать с фрагмента из этого спектакля. И начать хочу с кульминационного, может быть, в каком-то смысловом понимании этого слова момента, когда ангел побеждает демона и уносит душу Тамары в рай. «Исчезни, мрачный дух сомнения!» Посланник неба отвечал: «Довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решение. Дни испытания прошли, с одежды бренную земли оковы зла с нее не спали, узнай, давно ее мы ждали. Ее душа была из тех, которых жизнь одно мгновенье невыносимого мучения, недосягаемых утех. Творец из лучшего эфира соткал живые струны их, они не созданы для мира, и мир был создан не для них. Ценой жестоко искупила она сомнения свои, она страдала и любила. И рай открылся для любви». И ангел строгими очами на искусителя взглянув и радостно взмахнув крылами в эфире неба потонул. Ну, вот так мы и назвали наш спектакль «И рай открылся для любви», так скажем, взяв за основу вот эту строчку, которую я только что произнес. Я считаю, это совершенно гениальная строка и совершенно гениальная поэма. Я помню в свое время, когда я уже со зрелым поэтическим чувством перечитал эту поэму, она меня буквально перевернула. И месяц я не мог успокоиться, и просто слезы сами текли из глаз. Что такое было, я не знаю, но настолько меня это все задело, что я стал вот мыслить какими-то такими театральными категориями. Я понял, что из этого литературного произведения надо сделать спектакль. И когда я сделал спектакль в Нью-Йорке, это было такое, в общем, очень знаковое событие. В русской прессе назвали это культурным событием Нью-Йорка. И я стал думать, как этот спектакль вывозить в Россию, в Европу, еще куда-нибудь в другие города. Но театр – это искусство с большой степенью сопротивления, потому что вывести труппу, гостиницы, дороги, рекламы, аренд залов – это все очень достаточно сложно. Но я стал набирать творческие команды в разных городах. И вот этот проект у меня, как бы так скажем, покатил. На сегодняшний день создано 42 спектакля, и все они абсолютно разные. Я приезжаю в разные города, и какой-то спектакль я играю с симфоническим оркестром, какой-то с хором, какой-то с балетом, с отдельными исполнителями. И в год 195-летия Лермонтова вдруг я понял, что все-таки мне надо сделать какой-то такой неформальный, что ли, фестиваль из всех вот этих моих спектаклей с наиболее удачными постановками. Я провозгласил этот фестиваль, и когда Лермонтову мы все дружно исполняли всем русскоязычным миром 200 лет, я сделал мировое турне. Собственно говоря, она вот только-только, можно сказать, в каком-то смысле закончилась. Я прокатил этот спектакль по нескольким городам Америки, Европы, включая Прибалтику, России. Вот только что я вернулся из Австралии и Новой Зеландии. И думаю, что точку я поставлю, когда я уже вот вернусь в Нью-Йорк и отыграю Лермонтова в Нью-Йорке, в городе, где этот спектакль родился и где мы закончим, так скажем, проект. Это не значит, что я не буду играть этот спектакль, но как бы вот цикл будет завершен.
Нам очень приятно, что вы приехали в Пензу, тем более, что с нашей землей у вас связано многое. Расскажите об этом.
Ну, как выясняется, действительно, да. Вообще, с каждым городом у меня есть некая своя история и свои отношения. И с Пензой вот так неожиданно тоже возникли какие-то очень такие любовные, я бы сказал, даже родственные отношения. В первую очередь я обратил внимание на Пензу, потому что я работаю на филармонических площадках в основном, и я как-то искал себе площадки, где бы я мог реализовать идею этого спектакля. И когда я в интернете нашел нашел сайт филармонии города Пензы, я был приятно просто потрясен, потому что на сегодняшний день ваша филармония является одной из лучших концертных площадок России по оснащенности, по интерьеру, по новизне. И я как-то загорелся выступить на этой площадке, и поскольку у меня прямая связь с космосом, особых усилий я не прилагаю для того, чтобы реализовать свои планы, я как-то загадал, так скажем. Через какое-то время на меня выходит Реза, ваш местный, так скажем, культурный деятель от татарской диаспоры. И на одноклассниках, я, кстати, с очень многими творческими интересными людьми знакомлюсь сейчас через социальные сети. Как-то он сам меня нашел, стали общаться, и он стал меня усиленно зазывать в Пензу. Я думаю, ну, может быть, это какой-то знак.
Знак, да.
Да, и когда мы стали с ним общаться, я говорю, ну, давай, я с концертами тоже приезжаю. Если поможешь мне сделать концерт, то я приеду. Он говорит, помогу. Вот, и я приехал, так скажем, на разведку. И действительно, мы сходили в филармонию. Реза познакомил меня с очень многими интересными людьми. И, в частности, с Гульсиной Рафиковой.
Солистской губернаторской симфонической капеллы.
Да, вот она, я думаю, будет, так скажем, из местных творческих сил, вот такой основной у нас авангард, что ли, этой постановки, потому что она абсолютно идеально подходит под роль Тамары. В каждом городе у меня своя Тамара, и вот будет пензенская Тамара, которая не только играет, но еще и поет прекрасно. И вдруг выясняется, что Гульсина из Пензелок. А Пензелки – это…
Село Кузнецкого района.
Село Кузнецкого района и родина моего дедушки. И в нашей семье постоянно Пензелки, Пензелки – это было на слуху. И моя тетя, сестра моего отца и вот дочь Ибрагима Абдулыча, моего дедушки, недавно была в Пензелках, и она нашла дом, где они жили, ну, дедушка жил. И как-то вдруг я на каком-то этапе почувствовал зов крови. И вот решил съездить в эти Пензелки, заехать обязательно в Тарханы и поклониться могиле Михаила Юрьевича, который в каком-то смысле, конечно, ну, подарил мне роль и определил мое актерское существование на многие-многие годы.
А ваш дед ветеран войны?
Да.
Был, да? Он воевал? То есть вы знакомы с биографией его?
Ну, знаком очень поверхностно, как бы со слов тети, естественно, поскольку, когда я родился, дедушки уже не было, я его лично не знал.
Он умер. На фотографии вы смотрели?
Ну, конечно, у нашей семейные альбомы, они все там с этими старыми фотографиями, и дедушка, и бабушка, ну, бабушку я прекрасно знал.
И тем более, что хотелось посмотреть эти места, наверное, да? То есть в планах это обязательно будет,
да? То есть я думаю, мы после того, вот как уже отыграем здесь концерт, один день я посвящу поездке в Тарханы.
Это обязательно.
И один день я посвящу поездке в Пензелки.
Рустем, вот перед тем, как перейти к другой нашей теме, хотелось какое-нибудь произведение, связанное с Россией, связанное с Русью. Здесь, наверное, как раз подходит Сергей Есенин.
Ну, наверное, с одной стороны, я так понимаю, Рязанская область – это соседка да, Пензенской области.
Да.
Я, кстати, в свое время был в Рязанской области, был в селе Константиново. И, с другой стороны, вот этот фрагмент, который я хочу сейчас исполнить, стихотворение Сергея Есенина, это небольшой эпизод нашей программы, которую я сейчас играю, и вот в Пензе, такой своеобразный бал поэтов и… Это такая концепция, где слушатели с моей помощью представляют, воображают, как все поэты всех времен, народов съезжаются в одно место на такой своеобразный бал. И, конечно же, среди почетных гостей этого бала и Сергей Есенин. Снова выплыли годы из мрака, и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче годы мои отшумели, как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом, для которой был пес почтальон. Не у каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала у Калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот… Через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в тушь масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто ошалелом, меня встрел молодой ее сын, мать честна. Да чего же похожи! Снова выплыла боль души, с этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай ты, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май, поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом, да? Мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Ну, вот такое стихотворение с юмором, можно сказать.
Актер-продюсер, руководитель Нью-Йоркского театра поэзии и музыки Рустем Галич сегодня у нас в гостях. Рустем, вы родились в Казани.
Да.
Там, наверное, закончили школу.
Да.
И уже, наверное, в школьные годы появился театр.
Ну, можно сказать, что и так, да. Когда я был еще пионером в пионерском лагере, меня заприметило, когда мне было лет 13 или 14, что ли. Пионер-вожатая Наташа Савгачева. Вот, и пригласила меня в свой народный театр, взрослый театр в Казани. И я пошел, и меня тогда звали сыном полка, мне было 14 лет, я был самый младший в этом театре народном, все уже были взрослые дядьки и тетки. И как-то меня эта стихия театральная очень сильно увлекла. У нас был совершенно потрясающий руководитель Виктор Иванович Кременчуцкий. Вот, я считаю, он нам задал импульс вот в этом театральном, что ли, направлении. И многие вышли из нашего народного театра и стали профессиональными актерами или режиссерами. У каждого по-своему как-то судьба сложилась.
И после школы естественный вариант.
Он естественный, да не очень естественный, потому что закончил я в Казани физико-математическую школу, 131-ю, элитная такая хорошая школа у нас была, и поэтому проще мне было поступить все-таки на какую-то техническую такую специальность, что я и сделал, и поступил в Казанский университет на физфак. Но когда я уже туда поступил, я понял, что это совершенно не мое, бросил и упорно 4 раза я поступал в театральное училище. Мало кто верил.
Уже в Москве?
Да, в Москве и в Питере. Первое мое поступление было в ЛГИТМИК. Это был 80-й год, год Олимпиады. Было безумное количество народу, потому что в Москве была Олимпиада, Москва была закрыта. Вот. И так судьба моя сложилась, что каждый раз я вот я вроде как должен поступить, и что-то вот, ну, срывалось. То на конкурсе, то на коллоквиуме, то на каком-то туре, но я постоянно чувствовал, что вот без 5 минут, и вот все как-то не получалось. И пришлось сходить в армию, и после армии я пришел, год поработал в театре юного зрителя, монтировщиком, не актером в Казани, и вдруг я почему-то решил попробовать себя в театральном училище имени Щепкина, ну, в качестве абитуриента, естественно, абитуриенты же везде бегают, но вот я в это училище никогда не поступал. И, к моему удивлению, меня просто сходу взяли. И взяли на очень специфическое такое отделение, оно называлось «Актер художественного слова». То есть нас там готовили не для работы в драматических театрах, хотя у нас дипломы актера театра драмы и кино, но приписочка «Специализация актер художественного слова». В общем-то, знаменитое было отделение. Первую волну этого отделения как бы начинал Михаил Иванович Царев, которого я еще помню и видел. Он преподавал тогда, когда я учился на первом курсе, потом, к сожалению, ушел из этой жизни. Потом эту инициативу перехватил Игорь Владимирович Ильинский, и вот третья, так скажем, волна этого отделения была представлена героической, я считаю, работой Владимира Сергеевича Митрохина, моего непосредственного учителя. Из этого отделения вышли очень многие дикторы центрального радио и телевидения, и у нас преподавали тоже педагоги с радио и телевидения. И, может быть, не случайно моя творческая карьера тоже начиналась в Останкино в качестве радиорежиссера и радиоведущего. И когда мы закончили это отделение, мы, по идее, должны были выступать на филармонических площадках, но филармоническая система с развалом Советского Союза к тому времени тоже развалилась, мы были предоставлены сами себе, и моя карьера складывалась в основном в средствах массовой информации, хотя я тоже всегда выступал. Но вот в 2000 году я уехал в Америку, и работая там и как журналист на радио и на телевидении, параллельно я, конечно, стал очень сильно думать вот как бы в сторону исполнительской деятельности.
А вот в Америку вас пригласили или это была собственная инициатива переехать?
Это была в каком-то смысле собственная инициатива. На самом деле в каждой судьбе есть свои собственные зигзаги. Я уехал в Америку отдыхать, Хотя Америка, в то время, когда все ездили отдыхать в Европу, у меня как-то складывались отношения с американским континентом. Я уже был несколько раз до этого там, потому что я учился в Америке. Когда я был на радио, были такие курсы, электронные средства массовой информации, и меня пригласили пройти курс стажировки в Америке от радио в университете Миссисипи, город Джексон. Вот, это была моя первая виза, моя первая поездка. Потом я немножечко занимался туризмом, организовал группу и приехал в Нью-Йорк, потом в Лос-Анджелес. И вот так как-то
связались. Но все равно мысль-то была вот именно.
Ну, наверное, знаете, все равно.
Творчество связано что-то, да?
Да. Ну и когда наступили, в общем-то, не самые легкие времена для России, и стихами прокормиться было очень сложно, многие мои однокашники, однокурсники, кто учился в училище, стали сходить с дистанции, потому что людям не то, что постановки на хлеб не хватало. Это был конец 90-х годов, начало 2000-х. И вот в 2000 году я поехал просто в отпуск и решил попробовать найти работу. И я, как сейчас, по-моему, 9 августа, в свой день рождения, я приехал в Нью-Йорк. 16 августа я уже работал на радиостанции. Когда я пришел...
Русскоязычный.
Конечно, да. Была такая у нас радиостанция RTNWMNB. И тоже стечение обстоятельств. Буквально на 2-3 дня там освободились рабочие места, поскольку была вот такая же большая корпорация. Она развалилась на несколько маленьких телевизионных студий, радиостанций. И вот на радио освободилось место. И когда я пришел, руководитель говорит: ну что ты хочешь делать? Я понимаю, что по тем временам был еще молод и нагл, ничего не понимая, как это все функционирует. Я говорю: я хочу у вас работать. Да, ну, посмотрим, что ты умеешь делать. Садись к микрофону. И меня вот тут же запихнули в студию, и поскольку у меня, конечно, был опыт работы на радио, для меня это не составляло большого труда, я начал читать стихи. И со всех концов Америки вдруг посыпались звонки. Кто это? Что это? И такая русская речь, да мы никогда не слышали. Ну, по тем временам это была еще такая, может быть, и диковинка.
Ностальгия
и сейчас присутствует.
Понятно,
да.
Конечно, да-да-да.
Вот. Когда я вышел из студии, редактор говорит: работаешь? И бросил мне расписание. И дали мне буквально две передачи в день. То есть с утра у меня была передача, и вечером. И я понял, что у меня появилась первая работа. А потом на американский рынок вышла корпорация NTV International, которая сейчас преобразовалась в RTVI. Я и туда пошел, и туда меня взяли. Потом стал искать концертные площадки. Ну, так, как в малом театре говорят, крючочек-петелька. Ну, вот как-то карьера моя там сложилась.
Дом культуры.